Мы читаем Талмуд, учение 10 сферот, первый том, первая часть, 31 страница, 18, в таблице вопросов и ответов, 18 вопрос. Можно скачать материал по CAPTV, задавать вопросы. Вопросы заданы, будут заданы в прямом эфире. Первый том, первая часть учения 10 сферот, 18 вопрос в таблице вопросов и ответов. Что такое хохма? Хохма — это цвет сущности жизни творения.
Поскольку желание насладиться — это творение, поскольку оно было сотворено высшим светом, тот самый свет мы делим на две части. А потом, поскольку в творении начинается, появляется отношение одно к наполнению и второе отношение к дающему наполнение, поэтому, если мы говорим о свете, который сотворил желание насладиться, наполнил его, занимается им, это свет хохма. Если же мы говорим о свете исправления, который наполняет творение свойством отдачи, это свет хасадим. На самом деле нет разницы в светах вне творения. Мы вообще не говорим о свете. Мы говорим, высший свет находится в абсолютном покое. Все свойства, все света, все явления в них, округлый свет, свет в линии, внутренние света, окружающие света, внешние и так далее. Танты и Наранхай и разные прочие явления. Это все впечатление творения от того самого света, который приходит к нему. И поэтому, если мы говорим о оживляющей силе творения, то мы говорим о том самом первом свете, который называется светом Хохма. Если говорим об оживляющей силе. Если мы говорим о отдаче света, то мы говорим о свете Хасадим. Это вот два вида таких света, хотя они делятся на очень много проявлений. Свет, который воздействует через желание насладиться в творении, называется светом Хохма.
19 вопрос. Пространство халаль. Четвертая стадия в желании, которая опустошилась от света, определяется как тьма относительно света. А относительно кли она определяется как пространство, халаль. То есть четвертая стадия сама по себе не исчезла из творения по причине сокращения, а находится в нем в состоянии пустого пространства без света. Снова 19. Пространство. Четвертая стадия в желании, которая опустошилась от света, определяется как тьма относительно света, а относительно кли определяется как пространство, халаль. То есть четвертая стадия сама по себе не исчезла из творения по причине сокращения, а находится в нем в состоянии пустого пространства без света.
Мы изучаем все по отношению к творению, по отношению к получающему. Что значит четвертая стадия? Это не отдельные стадии, где есть нулевая, первая, вторая, третья и четвертая. Это меры развития желания, где в том самом желании есть эти самые меры. Ступени, этапы развития желания. Когда желание развивается и приходит к состоянию, когда начинает относиться к корню, к Создателю, когда оно настолько развито, что в состоянии раскрыть его, то чувствует себя в четвертой стадии, в пустом состоянии, в различных других формах. Тьмы, пустоты. И раскрывает внутри себя предыдущие этапы развития. Четыре стадии, и что оно само по себе является четвертой стадией. И именно благодаря этому постепенному развитию, которое раскрывает в себе, из этого постепенного развития, из осознания того, что происходит в нем, из понимания, каким образом вещи меняются в нем, начинает осознавать всю эту цепочку развития от нулевой стадии, раскрывает Творца в себе. Поэтому мы никогда не выходим из своих келим, но когда приходим к состоянию, когда можем отдать себе отчет, провести выяснение своих келим, как они развивались в нас, тогда из этого, как сказано, из твоих действий познаю тебя, из этого мы начинаем осознавать и чувствовать корень. И тогда на это есть реакция и развитие творения уже по отношению к Творцу. Что амиком?
В чем различие между жизнью сущностью творения и сущностью четвертой стадии в желании?
Оживляющая сила творения — это уже первая стадия. Оживляющая сила творения — это тот самый свет, который сотворил желание насладиться. И желание насладиться как бы существует. Что еще нужно? Существует. Это его жизнь. Живет и живет. Скажем, какое-то тело без сознания, оно живет, живет. Только нет у него сознания. И мы такие по отношению к духовному, без сознания. Все. Но есть некая искорка жизни, маленькая искра, какая маленькая мера существования. Есть. То есть есть надежда, что эти мертвые воскреснут из мертвых. Да.
Я спрашиваю, как может быть, скажем, есть ощущение сущности в первой стадии и четвертой стадии?
Нет. Нет, о первой стадии мы не говорим. Кто смотрит на первую стадию и говорит, что есть в ней оживляющая сила? Четвертая стадия? В первой стадии есть, но кто говорит, что есть? Когда ты смотришь на тело, которое лежит без сознания, кто говорит? Оно говорит, что оно все еще живо и воскреснет, или ты говоришь?
То есть, только в четвертой стадии я могу сказать о себе, что был в таком виде?
Да, разумеется, до того ничего нет. Неживое не знает о себе, что оно неживое. И растение не знает о себе, что оно растение. И животное, оно живет только, оно проживает каждый раз только один момент, оно о себе ничего не знает. Ты можешь посмотреть на маленького ребенка. Он не знает о себе, что он живет. У него нет самосознания, осознания себя. Потом вдруг оказывается, он, когда он, скажем, начинает стыдиться, у стыда есть высший корень, тогда он начинает понимать, что есть он, и он живет, и так далее. То есть появляется некий самоконтроль. Начиная с третьей стадии в четвертой, начинает это проявляться. Но на самом деле только четвертая стадия дает нам осознание себя. Из твоих действий познаю я себя. Познаю тебя. То есть тот процесс, который проходит во мне, из этого я начинаю понимать Творца, который сделал эти вещи. В чем он сделал? Во мне. Где я его осознаю? В себе. Как я его осознаю? В процессе, когда я вижу процесс, который я прохожу. У меня нет другого кли. У меня нет другого мира, кроме своего внутреннего мира.
То есть, если бы не было выбора, четвертая стадия с самого начала была, знала, что она четвертая стадия.
Не, эти теоретические вопросы я не понимаю. Если бы не было первой стадии, не было бы четвертой.
Скажем, я потерял сознание, и оно снова вернулось ко мне, когда мне 30 лет. То, что все было до этого, перечеркнуто. И я думаю, что я 30-летний.
Нет, только тебя нельзя называть 30-летним. Все зависит от того, сколько было стерто. Вот с того места, как произошло стирание, оттуда тебя отсчитывают. То есть это ты, не твое тело. Такие вопросы уже. Закончили с этим. Ну, продолжим немножко.
20-й пункт. Что такое прежде и потом? Когда говорится о причинно-следственных связях созданий, причину выражают словом «прежде» терем, а следствие причины выражают словом «потом». Ахарках.
Так мы чувствуем время. То есть нет времени, но есть причина и следствие, которые записаны в нас, поскольку решимот выходит одно за другим, воздействует так. Поэтому у нас есть ощущение времени. И если нет у нас точного понимания, что происходит одно за другим, то есть причина-следствие, если у нас нет этой логической цепочки, то у нас нет представления о времени, поскольку времени самого как такового нет. Когда мы чувствуем себя в жизни и можем сказать, можем говорить о временах, то говорится только о том, насколько мы можем выяснить в себе эту цепочку причин и следствий. И если эта цепочка вдруг исчезает, скажем, рвется, люди теряют память, бывают всякие такие явления различные, от старости или из-за какой-то аварии, то цепочка решимот не дает человеку ощущения, что есть здесь процессы, причины и следствия, и поэтому теряется ощущение времени. То есть время и причина и следствие, и действие, скажем, в прошлом, прошлое — это уже время, как бы. Это одно и то же. То, что рекомендуется, это перейти от понятия времени к понятию причины и следствия. И тогда мы можем двигаться в этой оси времени. То есть нет времени. Прошлое и будущее по отношению к Творцу находятся в одной точке. И если мы можем себе вообразить такую вещь, то все находятся в бесконечности, и в конечном счете нам необходимо только раскрыть килим для того, чтобы почувствовать свое истинное состояние. Раскрытие килим по причинно-следственной цепочке дает нам ощущение времени. Понятно? Я удивляюсь сегодня Ниву. Что с тобой? Ладно.
21-й пункт. Единственный указывает на высший свет, который светит и властвует во всем множестве ступеней, отличающихся одна от другой, до тех пор, пока не обратит и не уподобит их своему единственному виду. Единый указывает на прекращение этой его власти, то есть после того, как уже уподобил и вернул их форму к качеству единственной, как и он сам. Еще раз. Единственный указывает на высший свет, который светит и властвует во всем множестве ступеней, отличающихся одна от другой, до тех пор, пока не обратит и не уподобит их своему единственному виду. Единый указывает на прекращение этой его власти, то есть после того, как уже уподобил и вернул их форму к качеству единственной, как и он сам.
Весь наш путь — это как быть все более и более, если можно так сказать, одним, становиться одним и прийти к состоянию, Когда мы приходим к объединению, объединяемся, и тогда раскрываем единого, особого. Единый — это есть то самое состояние, где он особый сам по себе, или особый включает себя, охватывает все предыдущие формы. Вопросы? Нет? Ну, мне нечего добавлять. Единый указывает на высший свет, который светит и управляет всем множеством ступеней, отличающихся друг от друга, до настолько, что ведет их к единому самому виду, и тогда он проявляются различные формы и состояния, крайние, отделенные друг от друга. И тогда о том, кто находится в этом, тот, кто посылает нам это, мы говорим, что он единый. И по отношению к нам, в нас это ощущается как иное. Наша работа все время как то, что он объяснил о понятии единый, единственный и особый. Что именно, когда действует как единая сила, но по отношению к нам это раскрывается в различных формах. И совершенно нет тут одной формы. Мы говорим, что это он один, единственный, когда есть то самое действие. Хотя действие совершенно разные. И особый, мы не в состоянии объединить их, сравнить их между собой, но мы называем это как словом «особый», «миухат», потому что действует, потому что единая цель стоит за всеми этими крайними состояниями. И отсюда у нас есть корень нашей работы. Когда мы раскрываем свойства, состояния различные, противоположные в нас, это мы со своей стороны раскрываем. Тогда мы должны попытаться объединить их вместе, соединить их вместе, для того, чтобы привести их к корню. То есть, отделить то, что вышло из единого корня и разделилось на очень много действий и различных проявлений, различных явлений в нашем ощущении, для того, чтобы показать нам, насколько мы не объединены. Когда мы это объединяем и относим к единому корню, поскольку во всех этих проявлениях есть единая мысль, единый корень, мы тогда поднимаемся к этому корню. То есть все эти формы, которые раскрываются в нас, различные, они только показывают на изъяны в нас. И поэтому надо смотреть на них, и когда мы смотрим на них, относимся к ним, надо отнестись к ним как к единому, единственному и одному.
22-й пункт. Что такое единство и худ? Два отличающих свойства, которые уподобили формы друг другу, становятся соединенными в одно свойство. Еще раз, единство. Два отличающихся свойства, которые уподобили свои формы друг другу, становятся соединенными в одно свойство.
То есть, единение приходит от того, что раньше было разделение. То есть, это два различных объекта, уравнявшие свои свойства друг с другом, они находятся в единстве. Да.
Отличающиеся, значит, противоположные?
Разные, это значит, что в чем-то они разные. Вплоть до противоположности, но не обязательно. Почему? Есть форма отдачи в такой форме и в другой форме. Все зависит от того, в чем они противоположны. Но не противоположны в том качестве, что это отдача, потому что каждый отдает в своем в соответствии со своими свойствами, своим характером. Но они разные. Мы говорим, что разница может быть от того, что... Ты спрашиваешь так. Можно углубиться в это. Если в чем-то разный, то в чем-то противоположный. Это то, что ты хочешь сказать. Можно так сказать при условии, что если мы говорим о корне, поскольку одно по отношению к другому, в каждом есть те самые 248 жил, 365 частей тела. Разумеется, есть разница между ними, но эта разница по отношению к корню может быть в том, что, я не знаю, можно ли сказать, что это противоположно, потому что мы все отчитываем по отношению к намерению, а не по отношению к самим свойствам. Один может находиться в состоянии суда, другой в состоянии милосердия. Но если и от этого, и от этого, если оба они действуют в отдаче, то хотя они и противоположны по своему корню, по своим келим, но мы всегда говорим о намерении, а в намерении они подобны. Да.
Есть связь или в чем различие между всем и единым, а между круглым, круглый свет, что означает?
Круглый свет, это значит без ступеней. Вообще, круглый, это значит нет ступеней.
Сказано, что он не делает различия между ступенями. Если бы он чувствовал, если он чувствует, относится одинаково.
Чувствует, но всякий, кто добавляет, убавляет.
Нас спрашивают товарищи из Галиля, правильно ли это объяснение слов для всего, что сказал Бааль Сулам, или для всей Кабалы?
Без сомнения, определение, которое он дает, это истинное определение. И так, в соответствии с этим словарем, мы должны читать каббалистические тексты. Как будто бы мы вообще не знаем, что означают эти слова. Как ты берешь какой-то текст на каком-то языке ином и смотришь на какое-то слово, ты не знаешь, ты даже прочитать его не можешь. Ты ищешь ту же самую форму в словаре, и тогда ты понимаешь, что вот эта вот форма говорит об этом. То же самое здесь. Теперь, кроме этого, есть, разумеется, для каждого слова несколько определений. Они не противоречат друг другу, зависит только от уровня. Если ты возьмешь, скажем, то толкование слов в 12 части, 12, 13, 14, ты увидишь, что там, может быть, то же самое, будут те же самые слова, но их определения разные, более сложные, более запутанные, потому что так мы учим. Что?
Мы изучали, что есть причина и следствие, и четвертая стадия, которая помнит о своей первой стадии, для того, чтобы были эти ступени и причина и следствие, нам нужно прекращение между ступенями.
Всегда есть разрыв и противоположность между ступенями.
Так как мы сохраняем последовательность, если есть прекращение ступеней?
Потому что малхут высшего превращается в кетер низшего. Без предыдущей ступени ты не поймешь, что происходит потом. Ты никогда не можешь знать что-то об одной вещи без противоположной, которая ее породила. Нет у тебя возможности что-то определить. Ты не видишь. ты не видишь ничего, если ты не понимаешь причины и результаты из него. Невозможно видеть одну вещь. В нашем сознании, в нашем мозгу нет такого представления, такого понятия. Оно не существует. Нам необходимо знать причину этого и результат. И еще больше, ну, по крайней мере, так.
И тогда должно быть между Малхут и Кетером, когда Малхут становится Кетером Нижнего, она уже сама по себе существует, то же самое по отношению к Малхут.
Она не находится сама по себе. В Кетере у нас нет никакого постижения, пока он не проявляет себя в Сферот, который за ним, и пока Малхут снизу не поймет, не получит от этого, и поймет, кто она, от того, что постигает эти 9 первых сферот.
Нет перерыва, на самом деле.
Ты видишь, что ни о чем ты не можешь говорить по отношению к самому себе. Кетер не существует сам по себе, Малхут не существует сама по себе. Все должно быть связано, и тогда есть ощущение существования.
То это особое, со всей этой путаница, это особое, единое превращение, меняет этот порядок, сравните скажем, все свойства, это как будто и того, и другого нет.
Скажем так, в нашем мире дают нам возможность каким-то образом почувствовать себя, как мы чувствуем себя. В духовном мире ты чувствуешь Творца в себе. Это означает, что ты чувствуешь себя. То есть ты, твое осознание и Творец — это одно целое. И тогда это называется высшей духовной действительностью. Ну, почитаем еще немножко.
23. Что значит право и левое? Нижняя ступень поднимается иногда на уровень, равный более высокой ступени, когда высшая ступень нуждается в ней, чтобы дополнить себя. И тогда нижняя ступень называется качеством левая, а верхняя — качеством правая. Снова, правая и левая. Нижняя ступень поднимается иногда на уровень, равный более высокой ступени, когда высшая ступень нуждается в ней, чтобы дополнить себя. И тогда нижняя ступень называется качеством левая, а верхняя — качеством правая.
Нижняя ступень поднимается наверх, иногда на уровень, равный более высокой ступени, когда высшая нуждается в ней, чтобы дополнить себя. Не то, чтобы нижний поднялся к высшему, чтобы о чем-то попросить, а высший нуждается в нижнем для того, чтобы восполниться. И тогда, прошу прощения, это то, что нижний требует. И тогда нижняя ступень называется левой, а верхняя правой. Это если нижний поднимается в соответствии со своим требованием. Слева направо. Это, как мы говорим, зон, малхут, которая поднимается к зеранпину. Они находятся по отношению друг к другу, как правая и левая. Аба и има — это правая и левая. И суд. Но, к сожалению, наше время истекло.
И прежде чем перейдем к следующей части, мы вместе споем песню.
Thank you.